Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Вы упомянули журналистские работы Марины Ахмедовой, и вы часто обращаетесь к ее опыту, к ее текстам, и действительно у нее есть позиции, свое видение ситуации. Она вот один из тех, ну, на самом деле, не очень многих сегодняшних авторов, которые пишут не просто свои умозрения ситуации, а которая была на Донбассе, была там в разные годы и видела, и в этом смысле, на мой взгляд, вот имеет полное моральное право на те суждения даже, которые она выносит, если они оценочные. С ней можно не соглашаться, но это слова человека, который знает ситуацию изнутри. И меня в этом смысле потряс ее один последний текст, один из последних. Мне кажется, это очень связано с тем, о чем мы только что говорили, когда она описывает, как в каком-то, по-моему, московском кафе случайно услышала разговор людей, которые обсуждали военные действия на Украине, и там была такая фраза, что, ну вот, нужно там сделать то-то и то-то военным, условно говоря, там, и этот район тоже зачистить. И насколько я этот текст услышал, понял и запомнил, автора, то есть Марину Ахмедову, поразила в каком-то смысле та, ну, вот та простота, с которой люди в кафе говорят о таких вещах. Ее вывод был, что никто из нас, сидящих вот здесь, в комфорте, да или просто не участвующих там и не принимающих военных решений, не должен судить и рядить, кому жить, кому умирать. Вот это то, какие суждения мы не должны себе позволять. Вы наверняка этот текст читали. Как он вас отозвался, что вы об этом думаете?
Да, конечно, читал. Это, безусловно, очень такое важное наблюдение, или точнее даже вот то, во что это наблюдение было развернуто, да, то, как сама Марина пережила этот невольно услышанный разговор, и то, во что она его развернула, да, в такую нравственную историю, да, в такое нравственное вопрошание и некий вывод моральный из этого. Я думаю, что, конечно, вот это вряд ли это осознавалось там говорившими. Это не значит, что оно не должно было осознаваться. Но просто я думаю, что здесь, может быть, это, ну, скорее вот этот разговор, который Марина приводит, он стал поводом для очень серьезного вывода вообще по поводу того, что происходит и как обыватель должен или может на это реагировать. Вот. То есть я не воспринимаю это совсем линейно, не воспринимаю это как такой безусловный упрек говорившим в их там полной безнравственности. Думаю, что это не это имелось в виду. Тем более, что она там описывает, что там пауза такая повисла.
Да, и в тексте нет осуждения или какой-то вот оценки с ее стороны,
но
людей,
но при этом,
и их морального облика.
Но при этом есть как раз вот, есть как раз такой намек, да, авторский на то, что человек это сказал, а потом как бы сам спохватился, да, вот в этом смысле.
Да, это было сказано не просто не в проброс, не как само собой разумеющееся, а все-таки с осознанием серьезности того, о чем говорится.
Да, и там как-то это тоже, видимо, вот, ну да, вот я как-то так бы здесь сказал, хотя я согласен, может быть, в главном, что вообще людям, и меня иногда вот удивляет легкость, с которой люди, ну, понятно, там убеждения и все, но с которой люди за чашкой кофе вот какие-то вещи пишут, перекраивая, так сказать, карту мира в своей голове. Да, даже люди, в общем, очень не глупые, но при этом не имеющие никакого реального отношения к принятию решений. А тут, знаете, есть какой-то очень важный момент. Вот почему еще есть вот такая ирония, сарказм или жесткое неприятие всего того, что сегодня называется диванными экспертами, но может даже не диванными, а в каком смысле там любыми экспертами. Дело в том, что я могу сказать, как человек, который уже много лет вынужден какие-то решения принимать, да, на очень, может быть, небольшом уровне, но, понимаете, вот как бы ты ни, что бы ты ни считал, как бы ты ни был убежден в том, что, вот, допустим, в какой-то конкретной ситуации нужно действовать так, пока ты сам не принимаешь решения, вот, ты не можешь ощутить всю полноту и всю сложность вот этой ситуации и вообще, что такое ответственность. Вот, я сам всегда двумя руками выступаю за советников, за экспертов, за привлечение профессионалов для того, чтобы они там давали экспертные оценки, рекомендовали и прочее в самых разных сферах. Но недаром у них есть своя роль. Да, они, будучи вот людьми, как раз освобожденными от принятия решений, предлагающими эти решения, они могут довольно свободно размышлять и формулировать. Но человек, принимающий решение, он находится в другой ситуации, потому что он знает, что после того, как он скажет «да» или «нет», у этого решения будут, как сказал бы Владимир Владимирович Маяковский, весомые, грубые, зримые последствия. И это совсем другой уровень, он просто другой, и это другая роль. Здесь нужны эксперты, которые сформулируют вот эти варианты, и потом нужен человек, который будет принимать это решение. Вот для меня, я, может быть, из этого короткого Маринного текста, в том числе и это тоже вытаскиваю, я и об этом тоже думаю. И потому что я знаю, что это так.
Да, спасибо вам большое за вот и этот аспект проблемы, он важнейший сегодня. Причем важнейший, как мне кажется, для нас, простых людей. Я вот себя к простым людям абсолютно отношу, то есть людей, которые не принимают решения и судят о ситуации, ну, не могут не составлять свою картину происходящего по каким-то информационным источникам, и очень легко на основе каких-то своих кажущихся знаний и пониманий сделать вывод, а как нужно было бы, как нужно было или как нужно действовать. И в этом смысле как раз-таки вот тот кейс, который Марина Ахмедова описывает, ее текст, еще вот имеет один аспект. Не знаю, я все время к этому обращаюсь в наших разговорах, может быть, это какой-то такой моя какая-то, мой пунктик, не знаю. Но вот я это выражение употребил — воздержание от суждения, что вот есть такая информация, есть такая, вот есть такие эмоции, есть свои мысли, мысль идет дальше, мы хотим как-то какой-то своей мыслью хотя бы для себя целостную картину нарисовать, понять, где я здесь, понять, что нужно делать, что нужно было делать, там, куда идем вообще, к чему все это приведет. Кажется, но это же естественно, мы же все к этому стремимся, это же так нормально для человеческого мышления. А не получается ли так, что действительно возможно и нужно в какой-то момент остановиться, вот свою мысль остановить и не дать ее летать в бесплодное? Вот то самое воздержание от суждения. Вот здесь я понимаю, что я знаю и считаю так-то, но вот дальше об этом я не сужу. Вот здесь я суждение не выношу. С одной стороны, тут же получаешь вопрос, ну как же так, я же не могу не рефлексировать, там, условно говоря, собеседника. С другой стороны, ага, ты как-то вот боишься что-то подумать, боишься сказать, ты что-то затушевываешь, замалчиваешь. Это все такая красивая формула просто для того, чтобы как-то себя не проявить в чем-то, не знаю в чем. Или это все-таки нормально, вот психологически, морально сказать себе, вот об этом я судить не буду, и это... А вот мой выбор — не судить. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что все-таки очень сложно здесь обобщать, о чем мы говорим, да, о каких суждениях мы говорим. Вот. Если это суждение, связанное с будущим мира, с чего мы начали, ну, то здесь вполне нормально воздержаться от каких-то особенно уверенных прогнозов. Если это оценки текущей ситуации, ну, так или иначе, человек всяко, да, он, ну, тут вот все равно у него есть либо определенная оценка, так сказать, вполне определенная оценка ситуации, да, она может быть с одним знаком, с противоположным знаком, вот, он может не определиться и так далее. Просто тут вот какого-то такого полного воздержания, ой, я не знаю, что, я думаю, что это нам просто не свойственно, вот. А скорее можно воздерживаться, ну, от каких-то Ну, не знаю, это просто вот пример, да, вот там, скажем, военная операция, если специальная военная операция, кто-то говорит, вот она быстро, долго идет, да, вот тут, не будучи военным человеком здесь или там экспертом разбирающимся, наверное, да, лучше, конечно, своих тут воздерживаться от осуждений, потому что ничего продуктивного в них не будет. Вот, если человек в такие, допустим, дискуссии вовлекается, вот, ну, или там по другим каким-то вопросам, или там он прочитал что-то, какое-то одно мнение даже вот от человека, участвующего в каких-то событиях или находящихся на месте, там, допустим, с гуманитарной помощью, и вот делается вывод там какой-то глобальный из этого. Это тоже, наверное, неправильно.
Я скорее имею в виду, помимо того, еще в дополнение к тому, о чем вы сказали, собственно, апеллируя к вот этому, к этой фразе, к этой мысли, поскольку фразу могу цитировать не точно из текста Марины Ахмедовой, что вот никому из нас, кто там решение не принимает, ну, как-то, как я это считал, не должен судить и рядить, кому жить, кому умирать, и как вот, как действовать в этой ситуации военным. То есть, здесь вот налицо для меня, во всяком случае, пример того, ну, такого вот самоограничения в мысли и в суждениях, что да, я могу подумать, я могу что-то об этом сказать, но не буду, потому что, ну, вот, ну, не должно, не следует мне этого делать.
Ну, это вообще такая, мне кажется, это вообще как некая табу насчет кому жить, кому умирать, да? И тут даже люди, участвующие в боевых действиях, они тоже, мне кажется, ну, не считают себя теми, кто там выносит суд, что ли, такой, да? Это как-то это по-другому в голове укладывается. Вот, поэтому здесь, да, здесь, конечно, я совершенно согласен.
Обращусь к еще одному тексту, к книге, которая всегда для меня подспорье, источник темы вопросов в разговоре с вами. Это книга «Ум чужой». Для тех, кто, может быть, по каким-то причинам не знает и нашу прошлую программу не слушал, эта книга составлена из цитат разных, как принято говорить, великих людей, ну и просто интересных авторов, которую вот Владимир Романович Легуйда, эти цитаты выносит в телеграм-канал «Ум чужой», а вот по итогам работы этого телеграм-канала уже вот две книги вышло, две бумажные книги, как такой раритетный, эксклюзивный такой подарочный вариант, экземпляр. Вот мы сегодня говорили о цифровой книжной культуре. Вот я книжкой пользуюсь, не телеграм-каналом. Очень приятно в руках подержать. Вот к той теме, о которой мы сегодня говорили, о так называемом каком-то осознанном христианстве именно сегодня, в моменте, в текущей ситуации, книга под названием «Исповедь как повествование о непрожитом» Всеволод Николаевич Дьяков. Это, насколько я знаю, ваш учитель.
Да, да.
Вот фраза. «Иногда я говорю своему собеседнику, если бы тебе оставалось жить только до перекрестка, о чем бы ты думал?» Обычно растерянный ответ. «Не знаю. Он не беспокоился о смерти. Его застали врасплох. Только на лице недоумение. Так может быть? Вот результат действия контрацепции сознания». Вот как в сегодняшнем контексте эти слова отзываются? Вот связано это с тем как бы осознанным христианством, о котором мы сегодня говорили, как вам кажется?
Ну да, мне кажется, они в любом контексте определенным вполне образом отзываются. Это все-таки, ну, такая одна из один из вариантов размышления над древним мементо мори, да, «Помни о смерти». Вот это, собственно, об этом. Об этом же здесь нет какого-то такого смыслового другого дна, там, второго или пласта. Здесь есть просто попытка вот в такой другой форме донести, в общем, хорошо известную, понятную и очень важную для человека мысль. Вот, то есть, вот таким, может быть, неожиданным заходом, да, вернуть его к тому самому «Мементо мори», «Помни о смерти», которая, в общем, является такой константой, по крайней мере, той культуры, в которой мы формировались и росли. Вот, я так к этому отношусь, к этой цитате.
А вот те слова, которые я даже не смог сразу правильно прочитать, поскольку это такая парадоксальная фраза, парадоксальное выражение «контрацепция сознания». Как вы ее понимаете?
Ну, как, в общем-то, защита своего сознания от главных вопросов, да, от вопросов, которые могут как-то оплодотворить мысль, да, и действительно что-то важное создать, да, как, в общем, прекращение какого-то такого главного созидательного процесса, да, когда сознание замкнуто и защищено благополучно от возможности творить и создавать главные смыслы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот еще одна цитата из книги «Ум чужой», и тоже, мне кажется, в продолжении того, о чем мы говорим, хотя не знаю, что вы скажете, слова короткие, короткая фраза замечательного писателя Андрея Кнышева: «Нельзя верить в Бога на всякий случай». А вот как вы это чувствуете? Почему вы это выделили?
Ну, скорее, я это в данном случае выделил как такой не лишённый элегантности афоризм, содержательный. Но я в каком-то смысле готов с ним, с одной стороны, безусловно, согласиться, а с другой стороны, поспорить в том плане, что, ну, его можно, так сказать, с ним можно, с этим афоризмом, с этой мыслью подискутировать, что, в общем, не является чем-то совершенно неожиданным для ситуации с афоризмами, потому что если вот предельно жестко оценивать многие афоризмы, мысли, да, которые созданы именно вне контекста, как некое законченное высказывание, такое короткое законченное высказывание, то даже самые красивые из них, они никогда не описывают ситуацию, о которой вот они говорят, если они о ситуации говорят, да, во всей сложности и не охватывают всех аспектов. Да. Бывают, ну вот, скажем, что я имею в виду, ну вот я, уж простите за нескромность, говорю, что я вот себя считаю автором одного, но очень хорошего афоризма, что все проблемы в жизни из-за подразумеваемых вещей. Да. Она очень точная, но понятно, что не все проблемы в жизни из-за подразумеваемых вещей. То есть, как афоризм это, так сказать, подходит, но понятно, что его не стоит буквально понимать. Вот. Так и здесь, конечно, Кнышев указывает на нечто важное, что отношение с Богом, вера в Бога – это некий личный акт, волевой, нравственный, духовный и так далее. И в этом он абсолютно прав. И поэтому это замечательный афоризм, поэтому я его взял. А при этом понятно, что путь человека к Богу, он может начинаться с этого, с веры на всякий случай. Может быть и так, да? И тут даже это развивать, если дальше пытаться здесь вот как-то рефлексировать на эту тему, то можно выйти на знаменитое святоотеческое о том, что путь к Богу проходит через стадии отношений к Богу из страха, да, отношения раба, надежды на награду, отношения наемника и любви, отношения сына. Вот. Вот можно сказать, что вот на всякий случай это тоже где-то там вот на уровне первой или второй стадии, да, что-то такое. А вдруг там что-то есть, да, тогда на всякий случай из страха я вот буду это признавать. Вот. То есть, в принципе, это не Кнышевым сформулировано. Да.
Я еще почему к этой цитате обратился, именно к ней, и вот в контексте того разговора, который мы сегодня ведем, вот вы сказали, что наступило уже такое время, когда в каком-то смысле мы проходим тест на христианство, что такое быть христианином сегодня. И вот это сегодня – это уже не какая-то отвлеченная современная эпоха, вот конкретные обстоятельства, которые с очень высоким напряжением заставляют тебя совершать и выбор, и моральные, и внутренние оценки, и отношения с людьми, и насколько ты реально готов помогать там, страждущим, беженцам, обездоленным, и чем, и как ты реагируешь на несогласие, как ты реагируешь на раздражение, злобу, как ты в себе ее стараешься не допускать, как ты каешься потом в этом всем. Вот это все мы проходим такую проверку, как я, по крайней мере, ваши слова слышу. И на этом фоне слова Кнышева, что нельзя верить в Бога на всякий случай, ставит такой вопрос, какой-то, может быть, нелицеприятный. А не получается ли так, что я до этого верил в Бога, как будто на всякий случай, а вот теперь пришло время испытаний, и уже вот, как я почему-то вспоминаю другой еще афоризм, правда, намного более раннего автора, у Петра Яковлевича Чаадаева есть такая фраза, что есть только один способ быть христианином – это быть им вполне. Тут вопрос, что такое «вполне» и где граница этого «вполне», и можно ли вполне быть христианином. Но вот некоторый такой мотив того, что есть ситуация в жизни, когда кроме Бога некуда обратиться, и готов ли ты со всей серьезностью это осознать. Вот, видимо, нынешняя ситуация такова. Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, что верно, я согласен с вашими рассуждениями. Я просто полагаю, что тут не нужно, так сказать, ставить крест на своем христианстве до 24 февраля. Вот. Это были все равно, я думаю, для многих из нас искренние попытки следовать Христу и Евангелию. Дело в том, что просто увеличилось, сильно выросло, возросло вот это напряжение, да, нравственное напряжение, какое-то духовное напряжение. Я вот помню у Павла Санаева в «Хрониках раздолбая», там есть один из героев, который предлагает своим друзьям, знакомым такие жесткие нравственные дилеммы. Вот ты едешь в поезде. Там, я сейчас боюсь переврать, но смысл такой, что тебе нужны деньги, а вот у соседа они есть, а деньги нужны, потому что мама умирает, но нужно вот их там не просто даже украсть, а там с применением насилия, но что-то такое, какие-то такие вещи. И вот как ты поступишь? И там вот героев эти вещи ставят в тупик. И могу сказать, что я тоже, когда читал, вот примеряя на себя буквально какие-то вот эти примеры, которые там предлагались, понимал, что это очень сложно, но как-то вот размышляя над этим, думал, что вот, в жизни так не бывает, или вот можно помолиться, она разрешится, это перестанет быть ситуацией, там, когда есть только альтернатива, а вот там появляются какие-то другие варианты. Но как показывает нам нынешняя ситуация, что есть вполне себе жизненные ситуации, причем глобальные жизненные, которые очень жестко ставят человека перед выбором, да, когда, я не знаю, там, допустим, родители и дети, да, занимают выраженные и противоположные гражданские позиции, как они должны относиться друг к другу. При этом, понимаете, даже вот тут, вот скажем, я вроде описал ситуацию, но она ведь тоже очень разная. Есть ситуация, при этом, когда эти родители и дети живут в разных странах или там в разных регионах, а есть, когда они живут в одной квартире. Да, и это при вроде бы одинаковой ситуации, совершенно разной ситуации. Вот. Ну и так далее.
Ну вот 24 февраля люди на эмоциях, многие у себя в социальных сетях высказали разные ощущения, мнения по поводу начавшейся специальной военной операции, и люди получили взаимные упреки друг от друга, скажем так, мягко, там в комментариях и так далее, и нередко эти упреки к человеку другой точки зрения выражались словами там: «А я думал, что ты на самом деле православный, а ты, оказывается, такой там негодяй». Причем вне зависимости от, собственно, позиции, и в ту и в другую сторону может быть этот упрек обращен. Вот мы часто об этом говорим, но сейчас ситуация как будто обостряется, еще больше заставляет обращать внимание на то, что увязывается какая-то общественная позиция человека с его православной верой. Вот если ты вот такую позицию общественно занимаешь, то ты православный, считаешься вот в моих глазах православным. Если нет, то ни в коем случае ты не православный, ты там какой-то хитрец и так далее. Вот как вы это переживаете последние дни?
Мне кажется, что все-таки вот позиция, скажем, вопрос, православный ты или нет, он связан, как это не может быть неприятно для кого-то прозвучит, не с тем, какую ты занимаешь позицию вот в политическом поле, а с тем, как ты действуешь в связи с этой позицией. Потому что если мы отождествим существующую политическую позицию с христианством, это значит, что все христиане должны быть на одной стороне. А все, кто на другой стороне, причем я не имею в виду людей там, с оружием, да, а в широком смысле слова, они все не христиане. Но это ведь не так. Это совершенно однозначно не так. И поэтому здесь можно допускать, что и христианин может там, одну или другую позицию занимать, да, и ошибаться, например, при этом. Вот. В каких-то своих действиях. Мне кажется, что все-таки, ну, чтобы не уйти с темы, да, отвечая на вопрос, христианин человек или нет, надо смотреть, а как он себя ведет, ну, то, о чем мы с вами сегодня покасательно говорили по отношению к другим, что, какими чувствами питается его сердце. И вот я здесь хочу вспомнить, может быть, вот под конец нашего разговора уже хочу вспомнить ту цитату Владыки Антония Суржского, которую вы читали, по-моему, пару пятниц назад, да, или позапрошлый раз, когда мы беседовали в Светлом вечере об этом. Это 68-й год, известные события в Чехословакии. И Владыка Антоний, который, наверное, неожиданно для всех, сказал, что место христианина на кресте со Спасителем, который был и с праведными, и с грешными, и с гонимыми, и с гонителями. Но я сейчас не точно уже цитирую, конечно.
И с правыми, и с виноватыми.
Да, и с правыми, и с виноватыми. Да. Это, в общем, самое тяжелое, наверное. Но при этом вот это и есть самое правильное. Как мне сказала одна замечательная моя, близкий мне человек, замечательная христианка, она говорит, я хочу молиться, как Владыка Антоний, но пока не получается.
Будем стараться. Как-то вот соответствовать всем тем там, словам, которые сегодня и сами произнесли, и цитировали других, и которые приходят на сердце. В эти дни не могу не закончить нашу программу, как часто в последние недели, напоминанием и о молитве. Давайте молиться о страдавших, о страдающих, о пострадавших, о скорейшем наступлении мира, как и Святейший Патриарх благословлял молиться и читать, я напомню, ежедневно в течение поста канон молебный ко Пресвятой Богородице и молитвы об наступлении мира на украинской земле. И не забывать можно о том, что много беженцев сейчас, которым нужна помощь, и есть много фондов, которые помогают. Эти фонды легко найти, но в частности можно отметить и проект синодального отдела церковного по церковной благотворительности, милосердие.ру и сайт миром.help. Это форма для оказания финансовой помощи, которая гарантированно пойдет на помощь всем пострадавшим от военных действий на Украине. Благодарю за сегодняшнюю беседу Владимира Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Сегодня был с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».